Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Гибель Гарсия Лорки. Новые данные о трагедии». Начнем с другой темы. Многогранный Мечников. Сегодня речь пойдет о Льве Мечникове, с биографией и творчеством которого мы уже не так давно знакомили наших слушателей. Лев Ильич Мечников, старший брат знаменитого биолога, лауреата Нобелевской премии, в 20-летнем возрасте навсегда покинул Россию, проявил свои блестящие таланты на разных поприщах, живя преимущественно в Италии и Швейцарии, путешествуя по всему миру. Как публицист, писатель, географ, социолог, этнограф, лингвист, художник, политический и общественный деятель. Лев Мечников – участник движения «Гарибальди», последователь Михаила Бакунина, соратник Реклю, конспиратор и ученый. Он оставил ценные научные работы и мемуарные свидетельства. Его главный труд, опубликованный посмертно, «Цивилизация и великие исторические реки», принес ему славу отца русской геополитики. Об этой стороне его деятельности мы уже рассказывали. Но теперь Лев Мечников неожиданно открылся с другой стороны. Многогранный Мечников, рассказывает историк русско-итальянских культурных связей Михаил Талалай.
Да-да, Иван Никитич, опять Мечников, опять Лев Ильич Мечников. Необыкновенная личность, в том числе необыкновенно плодовитая, необыкновенно многогранная. Я не раз говорю, что в отличие от его Нобелевского лауреата, который постоянно бил в одну и ту же цель и стал Нобелевским лауреатом, Лев Ильич очень разбрасывался. Это и публицист, и географ, и социолог, и этнограф, лингвист, художник, гарибальдиец, бакунист, я не знаю, если можно сказать про последователя Бакунина, скорее всего, масон. Анархист, революционер и прочее-прочее, писал необыкновенно много. Мы собрали вместе с покойным уже, к сожалению, профессором-итальянистом Ренато Ризолитти, который необыкновенно увлекся фигурой Мечникова, 4 тома произведений Льва Ильича, и, собственно, говорили про них. Первые 3 тома мы их вместе с Ренато назвали «Триколор», окрасили корешки этих томов в цвета национального итальянского флага. И они посвящены итальянскому объединению наций, так называемому «Risorgimento» – зеленый, белый, красный. Это, кстати, цвета самой знаменитой пиццы итальянской «Маргарита». Это я немножко так в сторону. Но в целом мы впервые с Ренато Ризолитти собрали в такой книжной форме под твердыми обложками и с 3 цветами – то, что Мечников писал о своей любимой, ну, наверное, после России все-таки стране Италии, куда он стремился, где он хотел стать художником, а стал, как знают наши слушатели, революционером и таким горячим, что даже сами итальянцы не выдержали его республиканско-анархического натиска и в итоге выслали. И он провел последние годы своей жизни в Швейцарии, где уже в основном действительно работал как географ, этнограф, как ученый. Он писал о литературе, и вот 4-й том, который мы собрали с Ренато Ризолитти, был посвящен его очеркам о французской литературе. Он, конечно, как и все европейцы того времени, вырос на великой французской литературе той эпохи, много о ней писал, хорошо чувствовал, и мы впервые собрали вот эти его критические очерки. Но выяснилось, что Лев Ильич и сам был писателем, или хотел стать таковым. И наша последняя книга, которая вышла 1.5 года в издательстве «Алитея» с названием, взятым из одного из романов Мечникова «На мировом поприще», и поставила эту новую цель показать русской публике, читающей, что был и Лев Мечников писатель. Началась эта история почти с одного детективного сюжета. В 1880 году журнал «Дело», один из таких прогрессивных, когда передовых, тогда, как говорят, журналов, опубликовал в 3 номерах итальянский роман. Ну, исторический, скажем, роман, хотя история там была очень свежая, под названием «Гарибальдийцы». Стояло имя итальянского автора Витторио Оттолини. Имя переводчика не было указано. В тех же номерах, кстати, выходил и другой итальянский роман, намного более успешный. Это роман «Спартак» Рафаэля Джованьоли, который, кстати, в детстве или там в отрочестве, я думаю, 2, может, даже 3 раза прочитал, хотя была помню, очень толстая, обширная книга. Этот роман Витторио Толлини «Гарибальдийцы» такого успеха не получил, но все-таки тогда публика очень интересовалась итальянскими делами. Это, повторю, 80-й год, описывались недавние события, прошло лишь только 20 лет после знаменитой гарибальдийской экспедиции на итальянский юг, и поэтому, ну, в общем-то, очевидно, журнал и предоставил свои страницы этому произведению. Кто переводил, кто автор, этим как-то особо не интересовались. Лет 50 тому назад итальянист, мой коллега Злата Михайловна Потапова в своей книге «Русско-итальянские литературные связи» впервые высказала предположение, что, скорее всего, переводчик этой книги Лев Мечников, потому что многие мотивы в этой книге перекликаются с его собственным, известным, ну и почти подписанным произведением, буквой «М» было подписано, и почти сразу всем стало ясно, что это Мечников. «Записки гарибальдийца». Мы тоже опубликовали вместе с Ренатой Ризолетти эти записки гарибальдийца. И действительно, перекличка очень явная. Так что, возможно, переводчик. Проходит некоторое время, и выходит новое переиздание, возможно, самой главной книги Мечникова. Это «Цивилизация и великие исторические реки». К этому переизданию географ Владимир Иванович Евдокимов пишет свое предисловие, где, описывая творческий путь Мечникова, упоминая роман «Гарибальдийцы», высказывает, ну, в общем-то, дерзкое предположение, что такого писателя Витторио Толлини не существует, что этот текст исключительно Мечникова, и что это один из его многих псевдонимов. Действительно, он пользовался очень много и достаточно разнообразными псевдонимами. Что оказалось? Оказалось ни то и ни другое. Оказалось, на мой взгляд, ну, совершенно исключительный случай. Писатель такой почти существовал. И, скажем, ну, как имя, он оказался не Витторио, а Витторе. И одна буква «Т» в русском варианте, в итальянском удвоение «Витторе». Я не знаю, как это произнести, это удвоенное «Т», но, тем не менее, в оригинале оно существует. То же самое с фамилией. В русском варианте «Оттолини» одно «Т», в итальянском «Оттолини». Возможно, вот из-за этой первоначальной неурядицы наши исследователи не обнаружили, что такой автор действительно существовал. Я его нашел. Это миланский автор, забытый, писал исторические романы, был тоже гарибальдийцем, писал «По свежим следам», выпустил целую трилогию о гарибальдийской эпопее. Нашел я, собственно, и роман. Не сразу, но он отыскался, потому что и название тоже слегка, скажем так, изменено. Это не «Гарибальдийцы», как стоит в русской публикации, а очень длинное, я бы сказал, скучноватое название «Один из тысячи гарибальдийской экспедиции на юг Италии». Но это тот же самый роман. Сейчас он доступен в интернете, я его открыл. Первая глава в оригинале у Витторе от Толлини, я пытаюсь удвоить буквы «Т», называется «Роберто». Первая глаза у Витторио от Толлини называется «Роберт». Ну, я слегка смещаю ударение, которое существует в наших языках. Но, тем не менее, это тот же самый текст. И начинается он тем же самым образом.
На вывеске трактира, расположенного в самом конце единственной улицы, пересекающей как раз посередине деревушку Альбезе, красуется поясное изображение Сан-Карло. Но оно исполнено до такой степени безобразно, что беременные крестьянки в интересах своего потомства, проходя мимо, стараются не смотреть на него. Сан-Карло весь одет в красное, а руки его скрещены на груди, словно он умоляет прохожих зайти в трактир, как выражался богохульный хозяин трактира. Это была цитата из романа «Подлинного» от Толлини.
Впрочем, когда я сравнил первый параграф с оригиналом, я сразу понял, что у меня как редактора этой книги, а я изначально вознамерился опубликовать этот текст как перевод Мечникова, будут много проблем. Это необыкновенно вольный перевод. В оригинале нет ни беременных крестьянок. Хозяин трактира не называется богохульным, а называется просто профаном, то есть мирянин, светский. Да и Сан-Карло, в действительности это не Сан-Карло, а святитель Карл Миланский, он не скрещивает руки на груди. как у Мечникова, словно умоляет прохожих войти в трактир, а просто сложил ладони в молитвенной позе. То есть в одной фразе уже 3-4 необыкновенных вольности. Ну, вольности и вольности. Я начал работать над этим текстом, комментировать его, вычислять, где Мечников отклонился от оригинала, где нет. Отклонений было очень много. Это и по самому тексту. Сам автор, миланский историк, он тяготел, скажем так, к краеведческому жанру. Он подробно описывал какие-то исторические реалии Милана, окрестности этого города. Очень увлекался этой тематикой. Мечников этого избегал, особенно когда попадались какие-то ему реалии неизвестные. Ну, в частности, итальянец пишет, что на холмах вокруг Милана жили ороби. Когда Мечников столкнулся с этими ороби, не зная, что это такое было племя древнее, кельтского происхождения, он не стал особо этим заниматься и написал в соответствии с его идеями, написал, что на холмах вокруг этого города жили феодальные хищники. То есть можно представить, как он обращался вольно с этим текстом. Особенно он вольно обращался с паротекстом, используя современный модный термин. То есть он убрал все эпиграфы. При этом ему приходилось менять и сам текст, потому что итальянский автор перебрасывал мостики от эпиграфов к началу своих глав. Он поменял название глав достаточно вольно. Он убрал практически все примечания, в особенности библиографические примечания, когда итальянский автор отсылал к тем или иным публикациям, в особенности любил отсылать к своим собственным книгам предыдущим. То есть читайте о походе Гарибальди в такое-то место в моей собственной книге. Это все Мечников убирал и с этим справлялся, так сказать, беспощадно. Но потом я обнаружил, что он стал убирать героев, и он убрал возлюбленную одного гарибальдийца. И обнаружилось, что он под свое представление объединение Италии гарибальдийцев подчищает тоже разного рода реалии, которые описывает итальянский автор. В частности, в каморке главного героя гарибальдийца итальянский благонамеренный миланский автор вешает на стенку портрет короля-объединителя. Мечникову республиканцу, конечно, такая деталь не по нутру. И он этот портрет, скажем так, снимает со стенки, и каморка остается без портрета короля-объединителя. И много, конечно, можно было бы привести таких примеров вольного обращения с текстом. Но мое полное замешательство наступило где-то с середины книги, когда Мечников оставляет авторский текст и начинает сам писать книгу. Резюме. Удивительная совершенно история. Полкниги – это вольный перевод, а остальные полкниги – это авторский текст Льва Николаевича Мечникова с гениальными находками. В одном месте, например, где Мечников пишет свои собственные сюжеты, свой собственный пересказ этой эпопеи, для того, чтобы пояснить мысль к своему авторскому тексту, он ставит примечание переводчика. То есть какая-то совсем уж сложная и интересная игра. Он внедряет новую героиню, одну девушку гарибальдийку. И вообще должен сказать, что со второй части, мечниковской части, вся эта история становится намного живее и интереснее. Появляется эта воинственная амазонка, которая проходит вместе с Гарибальди, конечно, влюбляется в одного из гарибальдийцев. Разного рода интриги. Он использует, конечно, свой опыт, потому что он сам прошел этим походом по итальянскому югу, от Сицилии, Палермо, добрался до Неаполя, проливал свою кровь. И он внедряет в свои собственные описания и как и событий, так и оценки этих событий. Не знаю, почему в этой части книги он изменил первоначальный замысел переводчика. Это мне не понять. И, возможно, мы никогда и не узнаем правду, почему он отказался от первоначального своего замысла перевода и стал писать свою собственную книгу.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Многогранный Мечников», посвященная выходу в петербургском издательстве «Алитея» сборника забытых и неизвестных художественных произведений Льва Ильича Мечникова. Серия «Италия-Россия» на всемирном поприще. Составитель и редактор книги Михаил Талалай. Наш сегодняшний рассказчик.
сейчас, вот готовясь к передаче, когда я выпустил эту публикацию, я еще об этом не думал. Мне кажется, его сломал и политический подход итальянского автора, который был все-таки монархистом. И когда итальянец стал представлять свое видение итальянского объединения, тут Мечников начал протестовать внутренне и изложил его, как он его видел, представив Гарибальди главным героем, почти сказочным, немножко вспомнив и о своем личном общении с Гарибальди, ну и, конечно, придав ему былинную такую окраску, как героя былинного эпоса.
Гарибальди в ту эпоху исполнилось 54 года. Возраст полной бодрости и силы для людей с таким, как у него, железным организмом. Это был человек ниже среднего роста, но очень крепкого телосложения. Борода и волосы его были рыжего цвета. Седина только начинала пробиваться в них. Лицо Гарибальди было замечательно. Он не походил на салонного красавца, но лицо это было создано для того, чтобы вдохновлять толпу на полях, на площадях, в народных собраниях. Живописно закутанный в свой классический итальянский плащ с круглой шапочкой на голове, Гарибальди был прекрасен, как античные герои. Так писал, укрывшись под псевдонимом, Лев Мечников.
И, конечно, разбираясь с этим текстом, я нашел множество всякого рода инноваций Мечникова в его подходе к итальянской действительности того времени. Ну, собственно, повторю, что сюжет стал иным. Какие-то мелкие вкрапления он все-таки позаимствовал у Толлини, ну и концовку тоже сделал другой. У итальянского автора главный герой, гарибальдеец Роберто, заканчивает свою жизнь зажиточным фермером, разводит своих свиней и гусей. Конечно, для Мечникова это неприемлемо. И Роберт в его варианте становится смотрителем миланской знаменитой галереи Брера. То есть, ну, одним из самых видных людей в Милане, богемным человеком, который, тем не менее, окунувшись в мир художеств, не забывает своих гарибальдийских друзей и с высоты своего, ну, такого культурного положения все-таки им помогает. И этот достаточно обширный роман «Гарибальдийцы» занимает половину выпущенной нами книги художественной прозы, потому что я, как вы понимаете, причислил к художественной прозе Льва Ильича.
А еще чем вы еще порадовали читателя, кроме этой мистификации, или как ее правильнее назвать?
Следующий роман хронологически, но в нашей книге он предшествует «Гарибальдийцам», это, собственно, «На мировом поприще». Я, так сказать, этим текстом увлекся меньше, потому что действие происходит в Париже. Хотя, конечно, там постоянно отсылки к Италии, главные герои обсуждают итальянские дела. Мечников написал эту книгу в 1882 году. И это, на самом деле, уникальное свидетельство о русской колонии в Париже того времени. Я списывался со своими коллегами русистами во Франции, и они удивились этому тексту, обрадовались, потому что очень точное и интересное, повторю, описание русской художественной, в первую очередь, колонии, которой тяготел Мечников. И он, конечно, списывает своих героев этой повести, своих собственных знакомых. Он списывает одного из своих главных героев, русского художника, жителя Парижа, Степана Калачева, со своего близкого друга, художника Ивана Петровича Прянишникова. Это не просто его друг, но это друг и по гарибальдийскому движению. Они оба участвовали в ресорджименто, варились в том же самом соку. И Прянишников даже пошел дальше. Он записался в черногорское движение по освобождению турецкого ига. То есть такие вот были горячие молодые люди. Прянишников, надо сказать, тоже мало известен в русской культуре, потому что, как и его друг Лев Мечников, он остался на Западе, уехал в США, потом вернулся во Францию, где и окончил свою жизнь. Главная интрига этой повести раскручивается вокруг, Мечников называет этот сюжет «Фонарь Чебоксарского». На самом деле это свечи Яблочкова. Очевидно, Мечников сам видел всю эту историю, когда свечи Яблочкова, такой тоже подзабытый момент, сюжет русской новаторской технологии, прогремели тогда на всю Европу. Новый вид электричества, освещения.
А почему, Михаил Григорьевич, вы говорите, что подзабытые в Петербурге на Петроградской стороне есть улица Яблочкова, насколько я помню?
Есть такая улица, я на ней часто бывал, да, потому что там располагалась штаб-квартира Бюро международного туризма «Спутник», соответствующая гостиница. Но все ли помнят, кто такой Яблочков, и тем он прославился? А тогда его имя гремело в Европе с лозунгами коммерческого типа, что «свет идет с востока». Мечникову, как человеку антиконформисту, нонконформисту, все это шумиха и разного рода именно экономическая возня вокруг этого изобретения была глубоко противна. И поэтому в основном это его такая ироническая зарисовка о таких ушлых парижанах, французах, которые быстро сколачивают какое-то акционерное эффективное общество, устраивают рекламные акции вокруг этой свечи Яблочкова, наживаются. Потом эта свеча как-то тухнет, потому что изобретаются другие свечи. Но, тем не менее, люди успели нажиться. Поэтому здесь такой двойной, скажем так, выстрел Мечникова. Это и рассказ о художниках, достаточно такой симпатизирующий, и обличение хищнического буржуазного общества, готового нажиться на всем, чем попало, в том числе на замечательном изобретении русского ученого. Это вторая повесть, нами опубликованная. И, пожалуй, с чего и началось. Это третья повесть Мечникова, которая, естественно, вошла в наш сборник «Смелый шаг». И это, по сути дела, хронологически его самая первая вещь. Он написал ее, когда ему было 22 года, когда он еще искал себя в мире, не знал, чем займется, но ему, очевидно, хотелось стать писателем. И в этой повести «Смелый шаг», в начале его литературной деятельности, он изобразил свою собственную любовную историю. Действие происходит в Петербурге, но ее реальное действие происходило во Флоренции, поэтому мы включили ее в наш сборник, в рубрику «Италия-Россия». Это собственная любовная история Мечникова, встреча его с Ольгой Скорятиной, русской замужней дамой, жившей во Флоренции, которую он увел от ее добропорядочного, в общем-то, либерального, интересного мужа, интеллектуала, золотопромышленника Скорятина. И вот эту несложную историю он, собственно, и изложил в своей первой повести. Интересно, что цензором этой повести, которую Мечников сдал в журнал «Современник» в 1863 году под псевдонимом Леон Бранди, а Брандо – это по-итальянски меч, это Мечников, стал этим цензором Иван Александрович Гончаров, тогда член Совета по печати. И он в своем цензорском отзыве кратко пересказал содержание этой книги.
Молодая женщина, жена умного, честного и благородного человека, сначала любила или думала, что любит мужа, потом на его глазах и с его согласия стала сближаться с кругом молодых людей, увлеклась студентом и после некоторой борьбы ушла к нему. И осталась у него жить. Муж с презрением махнул на нее рукой. Тут все содержание. Тем повесть «Смелый шаг» и кончается. Я даже сомневаюсь, конец ли тут. Надо было бы осведомиться в редакции «Современника», нет ли в виду второй части, прежде нежели допускать повесть в печать. Цензор Иван Александрович Гончаров.
При публикации этой повести у меня возникла полемика с моим коллегой по Мечникову, географом Владимиром Ивановичем Евдокимовым. Я уже называл его имя публикатором знаменитой монографии геополитической о великих реках. Потому что Владимир Иванович настолько увлекся Мечниковым, что посчитал, что повесть «Смелый шаг» Мечникова повлияла на роман Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». На чем основывался мой коллега? На сравнении двух треугольников. То есть у Мечникова есть Лиза Сретнева, есть ее муж, есть молодой студент Богдан Спотаренко. У Толстого есть Каренина, есть ее муж и есть Вронский. И в своем тексте Евдокимов пересказал содержание повести Мечникова, пересказал содержание романа «Анна Каренина» и в итоге заявил, что, по сути дела, эти два схожих треугольника. В некоторых таких терминах не то чтобы географических, но я бы сказал, таких даже геометрических. Я стал, когда мы готовили вместе эту повесть публикации, так очень осторожно протестовать и внедрять некоторые такие оговорочные понятия. То есть, возможно, Лев Николаевич Толстой вдохновлялся Львом Ильичем Мечниковым. Но меня мой тогда соредактор просто отдергнул и назвал это все трусливыми оговорками. И сообщил мне, что свое открытие, именно в таких формулах он рассказывал о своих параллелях, он даже залитовал, а именно опубликовал статью в журнале «Мой современник» под названием «Прообраз треугольника из Анны Карениной». И его статья, собственно, и заканчивалась фразой, это цитата, что «повесть Мечникова «Смелый шаг» оказала влияние не только на Льва Толстого, но и на других русских писателей 1860-х годов». Это опубликованный текст моего бывшего коллеги Евдокимова. После чего он все-таки предоставил свое расширенное предисловие, где стал развивать свою мысль о влиянии на других русских писателей. На каких? Это Гончаров. Он цензор, он действительно читал «Повесть Мечникова», в отличие от Толстого, который нигде никоим образом не упомянул, что он знакомился с этой повестью. Почему Гончаров оказался под влиянием Мечникова? Потому что в его повести «Обрыв» главный герой – художник. И у Мечникова главный герой Богдан мечтает стать художником. Еще несколько параллелей. Но даже на Достоевского, даже на «Преступление и наказание» первая повесть Мечникова оказала серьезное влияние. Каким образом? Это бедная каморка Раскольникова и бедная каморка Богдана. Раскольников мечтает убежать в Америку, и наш Богдан тоже стремится за границу и хочет уехать в Италию. И разного рода другие параллели. Тут уж я не мог, честно говоря, пропустить этот текст. Владимир Иванович отказывался как-то смягчать свои формулировки. И, к сожалению, эту книгу художественной прозы Мечникова мне пришлось заканчивать уже одному.
Мы заканчиваем разговор о забытых и неизвестных произведениях многогранного Льва Мечникова, брата знаменитого биолога. Нашим рассказчиком был Михаил Талалай, редактор и составитель сборника «На всемирном поприще». Книга вышла в петербургском издательстве «Алитея». Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. Гибель Гарсия Лорки. Новые подробности трагедии. В испанской Гранаде, на родине Федерико Гарсия Лорки, в его музее открылась выставка документов из семейного архива поэта и драматурга. Экспозиция привлекла внимание литературоведов и, разумеется, широкой общественности. Она напомнила, что вопрос о трагической гибели и месте захоронения Лорки до сих пор является предметом научных споров. Почему? На этот вопрос попытался ответить наш автор в Испании Виктор Черецкий.
Действительно, со времени гибели Лорки, который считается одним из наиболее выдающихся поэтов XX века, прошло 85 лет. Но споры, кому и за что понадобилось его убивать, ведутся до сих пор. Неясно также, куда исчезли останки поэта. Между тем, попытки ответить на упомянутые вопросы предпринимаются постоянно. Занимаются этим десятки специалистов, испанцы и иностранцы. По мнению одного из них, Мигеля Кабальеро, автора четырех книг о Лорке, причин, обусловивших сложность изучения, несколько. Во-первых, испанцы не смогли заняться судьбой поэта, как говорится, по горячим следам. Страной до середины 70-х годов правила диктатура генерала Каудильо Франко, воцарившаяся в 1939 году после мятежа и гражданской войны. Франкисты, которые хотя и открестились от убийства Лорки, предпочитали предать забвению все, что с ним связано. Так что, мягко говоря, исследования его биографии режимом не поощрялись. Разумеется, не было и доступа к архивным документам. Впрочем, все это не мешало заняться Лоркой иностранцам, Правда, большинство из них плохо знали испанские реалии, а посему не могли ничего толком выяснить и лишь способствовали появлению самых нелепых мифов. Один из них, к примеру, гласит, что Лорка вовсе не погиб, а лишь потерял память и обитал многие годы где-то в Латинской Америке. Рассказывает Мигель Кабальеро.
Тема Лорки остается довольно болезненной для испанского общества, открытой раной, которую еще предстоит залечить. Ведь речь идет о смерти выдающегося поэта, одном из наиболее громких преступлений гражданской войны. К сожалению, еще не так давно история гибели Лорки базировалась лишь на разного рода устных рассказах. Все это было несерьезно. Что касается меня, то я с самого начала работы над его биографией взял за правило детально изучать архивы. Рассказы очевидцев тоже важны, но лишь в том случае, если как-то документированы. Ну а трагедия Лорки буквально обросла слухами. Ими особенно увлекались иностранные исследователи. Они приезжали под Гранаду, где был убит Лорка, и предлагали местным жителям деньги за любую информацию о нем. Желающие поделиться якобы имеющимися у них сведениями отыскивались без труда. Ведь это происходило в 50-е и 70-е годы, когда обитатели испанской глубинки жили небогато, и люди прибегали к чему угодно, чтобы подзаработать. К несчастью, все собираемые тогда даже сомнительные данные воспринимались всерьез и публиковались за пределами Испании. Подобные работы изобиловали откровенными выдумками, неточностями и неуместной патетикой. Тем не менее, они долгие годы доминировали в исследованиях о гибели Лорки.
Pues al final se hacen historia.
Мигель Кабальеро подсчитал, что, судя по материалам, написанным на основании рассказов очевидцев, наблюдали за казнью Лорки, которая производилась тайно ночью в совершенно безлюдном месте, по меньшей мере 200 человек. Такое же количество рыло могилу и опускало в нее тело поэта. А число разного рода выдуманных подробностей от подобных свидетелей зависело лишь от суммы в иностранной валюте, которую они получали. Между тем, по мнению Кабальеро, была еще одна причина, препятствующая объективному объяснению гибели Лорки. Дело в том, что буквально с первого дня после смерти его судьба была монополизирована и использована сторонниками просталинского народного фронта в идеологических целях для нападок на своих врагов-франкистов. Последние якобы убили Лорку по сугубо политическим мотивам. Они де не любили его за свободолюбие. Весьма далекий от политики, поэт был объявлен левыми пассионарным борцом с фашизмом, чуть ли не революционером, отдавшим жизнь за светлое будущее всего человечества. При этом главным палачом деятели Народного фронта назначили губернатора-франкиста Гранады Хосе Вальдеса, кстати, по последним данным, совершенно непричастного к смерти Лорки. Ну а приказ совершить злодеяние губернатор якобы получил от ближайшего соратника Франка, генерала Гонсало Кейпо дель Яну. Многократно повторенная ложь со временем стала восприниматься как правда. Подобная трактовка событий бытует и по сей день, как в самой Испании, так и за ее пределами. Россия, разумеется, не является каким-либо исключением. Мигель Кабальеро.
История искажалась с самого начала. Лорку после смерти зачислили в свои ряды определенные политические силы. Их пресса сразу же назвала его мучеником борьбы за левые идеи. На самом деле Лорка никогда не разделял идеологии ни левых, ни правых. Он был человеком независимым, аполитичным. Действительно, он предпочитал республику монархии, но никогда не сочувствовал какой-либо партии. Его связи с Народным фронтом ограничивались работой в театре «Ла Барака», который финансировался государством, недолгой поездкой в Марокко в качестве секретаря министра-социалиста Фернандо де Лос Риоса и непродолжительной работой в правлении Национального музыкального общества, где он замещал одного из постоянных членов. Ну а фантазия левых не знала границ. Примером искажения событий в идеологических целях стала до сих пор бытующая выдумка о том, что приказ убить поэта якобы исходил из окружения изображение самого Каудильо, а именно от Кейпа дель Яна, который распорядился об этом по телефону. На самом деле такого быть не могло, хотя бы потому, что в те дни телефонная связь между Севильей, где находился генерал, и Гранадой была прервана. На мой взгляд, объяснять убийство Лорки политическими мотивами или же, как это теперь в моде, гендерными, его нетрадиционной сексуальной ориентацией, означает упрощать и искажать историю трагедии. На самом деле Лорка погиб по иным причинам, в результате трагических обстоятельств, заговора, связанного не с политикой, а с клановой враждой и интригами местной гранадской элиты вокруг его семьи.
Фундаментальменте, ла де индоле фамильяр.
Действительно, в бурные для Испании 30-е годы Лорка стоял вне партийных разборок и в шутку заявлял, что является одновременно и коммунистом, и анархистом, и консерватором, а также воинствующим католиком и монархистом. Среди его друзей были и те, и другие. К примеру, уже упомянутый социалист и земляк поэта Фернандо де Лос Риос и заклятый враг социалистов, лидер фаланги партии фашистского типа Хосе Антонио Примо де Ривера, большой, кстати, поклонник поэзии Лорки. Фалангистами в Гранаде, безоговорочно поддержавшими мятеж военных, были и четыре брата Росалеса. Они и их родители дружили с семьей Лорки. Младший из братьев, Луис, сам писавший стихи и считавший себя учеником поэта, до последней минуты пытался спасти его от смерти, рискуя при этом собственной жизнью. Кто же тогда в действительности и почему поднял руку на Лорку? Оказывается, это были местные олигархи-землевладельцы, к тому же связанные с поэтом родственными узами. Впрочем, последнее не удивляет. Дело в том, что в патриархальной испанской глубинке местная элита, а семья Лорки принадлежала именно к ней, общалась и заключала браки лишь в своей среде. Мигель Кабальеро.
Первоначально попытались расправиться с Лоркой в фамильном поместье Сан-Висенте под Гранадой, где он остановился, приехав из Мадрида, его двоюродные братья Мигель и Арасио Ральдан. Ну а арестом поэта через две недели после событий в поместье руководил Хуан Луис Трескастрос, адвокат, местный лидер ультраправой партии «Народное действие», женатый на кузине отца Лорки и близкий друг Ральданов. Он же участвовал в расстреле поэта. Среди убийц был и Антонио Бенавидес, также родственник отца Лорки, племянник его первой, рано умершей жены. Именно он добил поэта выстрелом в затылок, так что связь родственников с убийством очевидна.
Почему вдруг родственники ополчились на Лорку? У этой истории, как поясняет Мигель Кабальеро, глубокие корни. Исследователь утверждает, что объектом ненависти был не столько сам поэт, сколько его отец. Однако Дон Федерико Гарсия Родригес, бывший член гранадской мэрии, латифундист, человек с многочисленными связями, предприимчивый и в делах весьма жесткий, был недосягаем для своих недругов. И навредить ему они решили, выместив зло на сыне. Тем более, что время для мести было самым подходящим, начавшаяся гражданская война. Кстати, ситуация, когда убийство людей стало делом обыденным, повсеместно использовалась испанцами для сведения личных счетов. Брошенные любовницы писали доносы на своих обидчиков, обвиняя их в нелояльности к властям, должники на кредиторов, соседи на соседей, предприниматели на своих партнеров, чтобы присвоить их долю в бизнесе и так далее. Мигель Кабальеро.
Получив заверенное нотариусом разрешение семьи Гарсия Лорки, я смог познакомиться с хранящимися в архивах документами. Из них явствует, что Лорку действительно погубила вражда между родственными кланами. В основе этой вражды лежали экономические интересы. Конкретно речь шла о земельных угодьях, которые были приобретены отцом поэта на паях с семейными кланами Ральдан и Альба еще в конце 19-го столетия. После проведения системы орошения они стали давать хорошие урожаи сахарной свеклы, значительно обогатили своих владельцев. Трения, а затем и вражда вспыхнули при попытке поделить эти земли с целью их продажи. Ну а Лорка стал объектом мести, которую врагам его семьи удалось осуществить в условиях гражданской войны.
Был ли Лорка, к тому времени известный поэт, далек от клановых местечковых расприй? Оказывается, нет. Этим частично объясняется ненависть кланов и к нему лично. Поэт заслужил их нелюбовь из-за своих публикаций. В частности, для газеты «Соль» он написал статью, в которой раскритиковал гранадских землевладельцев, назвав их худшими представителями испанской буржуазии. В героях повествования Ральданы узнали себя. Кроме того, незадолго до трагедии Лорка завершил работу над пьесой «Дон Бернардо Альбы», в которой изобразил, причем в довольно гротескной форме, мрачные нравы, царившие среди состоятельного сословия Гранады. При этом в качестве прототипа он выбрал семью Альба. И хотя пьеса еще не была опубликована, автор сообщил о ее содержании в прессе. К тому же он изменил лишь имя главной героини, Франциски Альбы, а фамилию, как явствует из самого названия, оставил. Это возмутило как упомянутое семейство, так и братьев Ральдан, сестра которых была замужем за сыном героини. Кроме того, прототипами некоторых второстепенных персонажей тоже были легко узнаваемые члены двух кланов. Мигель Кабальеро считает, что претензии к Лорке в данном случае могли быть отчасти справедливыми, хотя, разумеется, они никак не оправдывали кровавую месть.
Я полагаю, что речь шла не столько о сатирическом произведении, сколько о литературной мести семье Альба. Франциска Альба не была тираном, как ее изображает Лорка. Я изучил ряд документов, свидетельствующих о жизни этой женщины. Она, кстати, была довольно щедрым человеком. Умерла в 1924 году, так что со времени ее смерти до написания произведения прошло много лет. Кстати, отец Лорки в свое время был ее душеприказчиком.
И это не все. По мнению уже упомянутого друга Лорки Луиса Росалеса, впоследствии ставшего известным литератором, определенную роль в судьбе поэта сыграла и элементарная зависть. Кузены-провинциалы не могли смириться с тем, что их родственник, с которым они вместе росли, пользуется всемирной славой, живет в столице, ездит за границу и общается с известными людьми, что о нем пишут газеты и так далее. Ну, а они обречены на прозябание в своих поместьях в обществе неграмотных батраков. Вот запись высказываний Росалеса на этот счет, сделанная незадолго до его кончины в начале 90-х годов.
Слава приносит человеку больше врагов, чем друзей, и в случае с Федерико, и в любом ином случае. Известность порождает массу завистников. Конечно, у человека появляются и почитатели, и разные знакомые, но друзей у него от этого не становится больше. Зато прибавляется огромное число откровенных завистников и недругов.
На волнах Радио Свобода в рамках «Поверх барьеров» передача «Гибель Гарсия Лорки. Новые подробности трагедии».
Посмотрим теперь, как разворачивались события, приведшие к гибели поэта. Лорка приехал в поместье Сан-Висенте из Мадрида в июле 1936 года, незадолго до начавшегося 18 числа того же месяца мятежа франкистов. Цель поездки – поддержать давно сложившуюся семейную традицию – вместе отпраздновать День Ангела, свой и отца, которого также звали Федерико. Кроме того, по свидетельству многих исследователей, поэт сознавал, что страна находилась на грани гражданского противостояния. И как человек, неприемлющий насилие, пытался уйти от реальности, найти убежище на своей малой родине. Действительно, в Мадриде царила анархия. Ежедневные вооруженные стычки между боевиками ультраправой и левой ориентации приводили к многочисленным жертвам, в том числе среди случайных прохожих. Правые требовали навести порядок, левые – немедленной социальной революции. Активизировались и уголовники, грабившие и убивавшие якобы во имя социальной справедливости. Но правительство Народного фронта бездействовало. Пиком насилия стало убийство левыми радикалами парламентского спикера оппозиции Хосе Кальво Сотелло. Было ясно, что долго подобное продолжаться не может, и что, как уже не раз бывало в истории Испании, власть под предлогом наведения порядка могут в любую минуту захватить военные со всеми вытекающими из этого последствиями для незрелой испанской демократии. Мигель Кабальеро.
Лорка
даже представить себе не мог, что его поездка в Гранаду могла стоить ему жизни, тем более из-за старых семейных расприй. И это придает истории его гибели особый трагизм. Кроме того, поэт полагал, что поскольку его отец был состоятельным человеком и пользовался влиянием в Гранаде, с ним ничего там не случится. На самом деле враги семьи его уже поджидали.
После начала военного мятежа Гранада сразу же оказалась в руках сторонников Франко. К несчастью Лорки, клану Рольдан удалось войти в доверие к мятежникам. Они даже создали на свои деньги добровольческие так называемые «черные отряды», которые помогали франкистам выявлять лиц, лояльных Народному фронту, и расправляться с ними. С энтузиазмом помогал им в этом деле уже упомянутый дальний родственник Лорки, адвокат Трес Каструс. Завели они дружбу и с вновь назначенным губернатором Гранады Вальдесом, и особенно с его помощником, отставным подполковником гражданской гвардии жандармерии Николасом Веласко. Почувствовав силу, братья Рольданы заявились к Лорке в поместье Сан-Висенте в сопровождении членов черных отрядов под предлогом поиска некоего сбежавшего убийцы. Боевики побили поэта, а кузены пообещали вернуться для окончательной расправы. Это вынудило Лорку переехать в город, в Гранаду, в дом к своим друзьям Росалесам. Он надеялся, что там-то ему нечего бояться, поскольку Росалесы были своими в стане франкистов. Но это только на первый взгляд. На самом деле, в первые месяцы после мятежа среди сторонников Франко было много противоречий. В частности, велась ожесточенная борьба между фалангистами, исповедовавшими синдикалистские идеи классового сотрудничества, и традиционными испанскими правыми монархистами. Последним принадлежали Рольданы. Именно они уговорили, не исключено, что с помощью подкупа, экс-жандарма Веласко подписать приказ об аресте и расстреле Лорки. Кстати, имя Веласко до недавнего времени находилось в тени и вообще не упоминалось исследователями среди главных виновников смерти поэта. Кабальеро полагает, что подполковника особо уговаривать не пришлось, поскольку с Лоркой у него были свои счеты.
Подполковник гражданской гвардии Николас Веласко лично сформировал расстрельную команду и отправил Лорку в местность недалеко от поселка Виснар, где он был убит. Сделал он это по наущению братьев Рольдан. Таким образом, судьба поэта волей случая из-за временного отсутствия губернатора оказалась в руках героя его романса об испанской жандармерии. В этом произведении Лорка изобразил жандармов как зловещих, неспособных к состраданию. Страданию персонажей со свинцовым черепом и с сердцами, затянутыми в портупею. Вальдес командовал отрядом, деяние которого поэт описал – кровавую расправу с цыганами в Хересе де ла Фронтера в 1923 году.
Еще одна фигура, сыгравшая зловещую роль в судьбе Лорки, это некто Рамон Руис Алонсо, один из местных активистов ультраправой партии «Народные действия». Личных счетов ни с Лоркой, ни с его семьей у него не было. Зато были претензии к друзьям поэта, Росалесам. Именно Росалесы воспрепятствовали вступлению Руиса Алонсо в фалангу, посчитав его неотесанным хамом. Этот деятель и настрочил донос на Лорку. Дело в том, что жандарм, чтобы подстраховаться, отказывался подписать ордер на арест без формального повода, хотя бы доноса, и заговорщики Рольданы подрядили для этого Руиса Алонсо. В доносе поэт назывался опасным большевистским шпионом, личным агентом Сталина, с которым связывался по радио. Вот что рассказывает об этом деятеле еще один биограф Лорки Иэн Гибсон.
Это была личность, известная своей агрессивностью. По профессии Руис Алонсо был типографским рабочим, но считал себя мессией, способным указать народу путь к истине. Испанским ультраправым он в свое время приглянулся, и его выдвинули депутатом в парламент, называя за глаза дрессированным пролетарием. В парламенте он специализировался на организации драк и скандалов. Когда началась гражданская война, Руис Алонсо почувствовал, что настал его звездный час. В Гранаде он фанатично занялся написанием доносов на всех, кого считал подозрительным. Ну а в деле Лорки он увидел возможность убить сразу двух зайцев — угодить влиятельным ральданам и навредить своим недругам Росалесам, укрывавшим у себя в доме опасного шпиона. Ведь по тогдашним временам за помощь врагу полагался расстрел.
Лорку арестовали 16 августа после того, как толпа вооруженных головорезов из черных отрядов под предводительством уже упомянутого Трес Кастроса ворвалась в дом Росалесов. Хозяев не было. Вечером того же дня братья-фалангисты, вернувшись и узнав о происшедшем, с пистолетами в руках попытались отбить Лорку, который содержался в здании губернаторства. Не получилось. Луис Росалес был арестован, провел в тюрьме несколько дней и чудом избежал казни. Писатель Хосе Мария Пиман, лично знавший Каудильо Франко, связался с ним и попросил заступиться за Лорку. Каудильо, понимая, что расправа с поэтом может опорочить и его, согласился. Однако его распоряжение об освобождении пришло в Гранаду слишком поздно. Ведь палачи спешили, опасаясь, что влиятельный отец и друзья поэта нарушат их планы. Так что Лорка был казнен вскоре после ареста, в ночь на 17 августа, хотя еще недавно считалось, что это произошло лишь через сутки. Поисками его останков многие годы занимался биограф Гибсон.
Я думаю, что останки Лорки находятся в месте, на которое мне указал человек, вырывший ему могилу, Маноло Кастильо Бланко, по кличке Маноло Коммунист. Это было в 1966 году, мы вместе ходили с ним на место гибели поэта. Однако других доказательств местонахождения могилы пока нет. А между тем, вокруг этой темы за многие годы сложились легенды. К примеру, что Лорка вовсе не остался на месте расстрела, что его тело увезли в свое время родственники и похоронили в поселке Нерха на морском побережье, где у семьи был дом. Мне кажется, что настало время положить конец сплетням, но сделать это можно будет лишь после вскрытия могилы. Повторяю, пока есть лишь догадки, точных данных ни у кого нет.
Не так давно силами ученых Гранадского университета с подачи Гибсона в предполагаемом месте казни были проведены раскопки. Ни останков Лорки, ни еще трех человек, школьного учителя и двух тореадоров, которых расстреляли вместе с ним, обнаружено не было. Мигель Кабальеро считает, что Гибсон ошибся, поверив Маноло-коммунисту, известному среди местных крестьян, болтуну и пьянице.
Гибсон – лучший биограф Лорки. Ему принадлежит множество трудов, в том числе подробная история жизни поэта. Что же произошло? Дело в том, что, приехав в Гранаду в 60-е годы, он последовал моде выслушивать болтовню о Лорке от лиц, выдававших себя за свидетелей его смерти. Поверил Маноло Кастильо Бланко, который показал даже место, где якобы похоронил поэта. Ну а Гранадский университет и администрация Гранады совершили ошибку, начав поиск останков, не изучив предварительно другие источники, к примеру, работу Эдуарда Малина Фахарда. Этот автор цитирует достоверные свидетельства и указывает, где действительно могли находиться останки. В частности, Малина Фахарда упоминает колодцы, в которые сбрасывались тела расстрелянных. Эти колодцы были вырыты в свое время для орошения близлежащих полей, а в первые месяцы после мятежа использовались франкистами для сокрытия своих преступлений. Недалеко от колодца в последнее время были обнаружены стреляные гильзы. Эксперты установили, что они от патронов, использовавшихся в период гражданской войны. Установлено также, что эти колодцы вскоре после того, как туда сбросили трупы, были замурованы, но потом вновь открыты. Вероятнее всего, их владельцы поспешили вытащить тела погибших, чтобы продолжать использовать воду. Но останки были зарыты где-то в другом месте.
Эту версию считают достоверной не только Кабальеро, но и другие исследователи. Впрочем, не так давно появилось еще одно и тоже довольно логичное объяснение, почему до сих пор не найдены останки поэта. Новую гипотезу, в частности, поддерживает мадридский историк Мануэль Айльон. Отцу поэта якобы удалось добиться выдачи тела через несколько дней после казни. Останки были захоронены в поместье Сан-Висенте, а в 1939 году, перед отъездом семьи в эмиграцию в США, отец перенес их на новое место, в часовню герцогов Сан-Педро в поселке Лачер, недалеко от Гранады, без какой-либо надгробной надписи, поскольку в то время имя поэта стало табу. Франкистские власти, как мы уже сказали, предпочитали замалчивать его историю. Помог в перезахоронении племянник отца, приходской священник, служивший в Лачере. Что касается самого дона Федерико Гарсия Родригеса, то он умер в эмиграции в 1946 году. Затем умерла и мать поэта. В 50-х годах Лачер начал перестраиваться, его старые здания сносились. Через некоторое время была снесена и часовня. Один из рабочих, опрошенных исследователями, вспоминал, что при сносе были обнаружены какие-то человеческие кости. Ими никто не захотел заниматься, останки были смешаны со строительным мусором и вывезены на свалку.
Виктор Черецкий. Новые подробности о гибели Гарсия Лорки. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров», над которым работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.